Добрый день. В эфире программа «Роли исполняют» и я ее ведущая с вполне театральной фамилией Марина Райкина. Сегодня у меня в гостях совершенно потрясающий человек, на которого бы я, наверное, хотела быть очень похожа, потому что я не знаю случая, когда бы у него опустились в этой жизни руки, я не знаю случая, когда бы он потерялся, и фантастическому юмору которого я могу всегда позавидовать. Это Лев Константинович Дуров. Здравствуйте, Лев Константинович.
Здравствуйте, Марина. Столько дифирамбов напели, даже не знаю, зачем вы меня позвали.
Ну, я вас позвала для того хотя бы, чтобы задать несколько очень коротких вопросов, хорошо, на которые я бы вас очень попросила дать мне несколько коротких ответов. Это такая разминка, знаете, это добрая традиция нашей передачи.
Понятно.
Хорошо, а дальше мы будем развивать много прекрасных тем.
Хорошо.
Вопрос первый. Поете ли вы по утрам в клозете?
Нет, я вообще все время пою. Это когда я подхожу к театру, актеры смеются, говорят, идет Дуров. В подъезд хожу, пою, я всегда пою. И когда меня спрашивают, а что ты Дуров все время поешь? Я говорю, это чтобы не выть.
На завтрак супчик с потрошками или борщ с мясом?
Когда что, когда успеваю. В основном не успеваю. Холодный кофе схвачу чуть-чуть и бегу. Когда успеваю, то макароны.
Угу. А любите ли вы получать подарки, как все артисты?
Вы знаете, я больше люблю дарить.
Вот, вы...
Ну, а подарки получать, ну, конечно, приятно, когда тебе дарят что-то. Но с большим удовольствием делаю подарки.
Лев Константинович, все-таки очень загадочная фамилия, и фамилия такая историческая, и больше цирковая. Скажите, пожалуйста, все-таки раскройте тайну, вашу принадлежность к династии Дуровых.
Ну, а вообще, так по легенде, это когда-то были то ли Туровские, то ли Туровы. И при Иване Грозном, мы, по-моему, он был постельничий Ивана Грозного. Он сказал, чтобы их не путать, он сказал, ты будешь Дуров, а не Туров. Это такая легенда. Она на самом деле есть. И правда ли это, и неправда, не знаю. Я знаю, что Колыванский поход, 1540 год, Афанасий Дуров, полковник. Потом девица-кавалерист Надежда Дурова, настоятельница Новодевичьего монастыря Анастасия Дурова, по-моему, 17 лет она была.
Великая дрессировщица, ну, Дурова.
Ну и потом уже нет. Сначала Владимир Анатолий, два старика-дрессировщики. Ну и потом уже Юрий. И сейчас вот Наталья Юрьевна, художественный руководитель уголка Дурова. Ну, в общем, нас много.
Лев Константинович, но вот скажите, пожалуйста, генетически у вас сидит вот эта жилка дрессировщика?
Да нет, наверное. Вы знаете, я вообще дрессуру не очень люблю, потому что это насилие. Я вообще насилие не терплю. А с любыми хищниками без болевых приемов не обойтись.
А вам приходилось вот на съемочной площадке, про театр не спрашиваю, это, скорее всего, маловероятно, работать с животными? Или всегда вместо вас работал дублер?
Нет, я вообще, у меня же никогда не было дублеров. Я все делал сам. Когда я читал сценарий, когда я соглашаюсь, но я вижу, что надо делать. У меня же нигде каскадеры вместо меня нигде не делали. Я в 34-м и сам выпрыгивал на лошади из вагона, и сам горел, и прыгал на ходу на поезд. Как-то считаю, что неприлично, что вместо меня кто-то делал опасную работу. Хотя это полагается по правилам,
конечно,
безопасности.
И по контракту.
А вот что-то вот я не могу. Со мной однажды, у меня даже татуировка есть на ноге. Такая точечка вот здесь вот, синенькая. Единственная татуировка на моем теле.
Что ж там написано?
Ко мне Мухтар. Нет, там просто точка. Ага. Это когда мы ко мне Мухтар, а я играл бандита, рыбу, потому что он болтливый, как я в жизни. Вот. И у него кличка Рыба. Вы, наверное, может, даже не помните. Там, ну, там небольшая роль. И была такая сцена, когда за мной пускает Мухтар. Я должен бежать по коридору, прыгать там на каменный забор. И пускает Мухтара за мной. А там не одна собака снималась. А, две. И это была собака Байкал из уголовного розыска. Но я еще не знал, что она совсем серьезная собака. Она там уже, у нее были подвиги до этого, до меня. Ну вот, и мы готовимся к съемке. Я должен вот по коридору бежать, прыгать. Мне говорят, давай крагу надень на руку, кожаную под пиджак. Ну, они знают же, как делать. Потом говорят, давай кожаные брюки наденем под твои. Вот, все, одели меня. И смотрю, мы готовимся, и вот этот Байкал так подрагивает, стоит. Я ему говорю, что ты дрожишь, кто кого жрать-то будет, я тебе или ты меня? А милиционер говорит, нет, это он от нетерпения. Я как-то пропустил это вот это от нетерпения. И когда я побежал, слышу команду ФАС, когда я прыгнул на забор, я думал, что мне по заднице... Кто-то ударил какой-то чудовищной кувалдой. Жуткой боль. Я вижу свои глаза. Они вылетели, вот так повернулись, и вернулись туда. Я упал на пол, и это, она меня стала рвать. Я защищаюсь крагой. Она поняла, что крага в горло лезет. Я ее отрываю, Юра сунулся, Юрий Владимирович. Она на него... В общем, когда все это ее оттащили от меня, поводырь, значит, оттащил, на мне от пальто был воротник один. Нет, правда, я не помню. Одни кирзовые сапоги и трусы. Она на мне съела все. Этот кадр не вошел. Второй дубль вошел, потому что когда милиция посмотрела, сказала, да что вы будете показывать, как наши собаки жрут людей, что вы что, выбрасываете это.
Фамилия Громов, имя отчество Григорий Федорович, несудимый, родился в Калининской области, село Задворье Грачевского сельсовета, правильно?
Так.
Она мне прокусила кирзовый сапог, и вот тут у меня такая маленькая татуировочка, память. Ага. Вот. Вот так что я имел дело.
А у вас дома есть животные?
У меня был Миша, грандиозный кот, он умер, вот, ему было 22 года.
О, долгожитель.
Вот такой вот, я не знал, какой он породы, оказалось, что он норвежский лесной. Он тепла не любил, проливные дожди, уходил в леса. Легенда была вокруг нашей дачи, что, мол, где-то в полях ходит какой-то жуткий белый-желтый зверь. Это не Миша. Нет, ну он был хозяин. Вот он, это, я полное ничтожество был дома. Просто он, ну это он... Вот когда телевидение приезжало, он моментально ложился на аппаратуру. И лекции, как его взять? Я говорю, не знаю, берите, он на камере лежит, и его силы не стащишь. Это вот что-то такое. Вот они любят доказывать, что хозяева – это не вы, люди. Мы же первоисточник жизни на земле. Вы позже появились. Но он такой приходил ко мне каждое утро играть. Он так, я лежу, делаю вид, что он тяжелый, как наступит уже, это просто чувствуется, так, как будто такая лошадка, как будто на тебя пони наступает. И он так по руке, я делаю вид, что не вижу, не слышу. Он повыше, повыше. Я потом как по лысине проведет, это, мол, уже хватит, пора. Я одеял на руку, мы с ним начинаем бороться, надо было дать ему победить, он когда уже чувствовал что-то, рвал, потом прыгал, так сделай, мол, ну понял, да? Ну, я говорю, Миша, все, молодец. У меня тут много было дырочек, но я очень любил его. Вот. Ну, так, вот такая история. Я потом умер так спокойно, как человек, так он угасал, потом так лег и сделал так, ху, и все. Говорят, что там вот дети, да это не мы детям нужны, это они нам нужны, мы на них можем проверить, кто мы такие вообще, что мы стоим. А это так и с животными тоже самая история.
А животное – это единственное, что может у вас вызвать слезы?
О! Нет. Отстань, Марина.
Хорошо. Не пристаю тогда.
На старости лет становимся сентиментальными. Знаете, Лев Николаевич Толстой был в конце жизни слезливый, сентиментальный, часто плакал по любому поводу. Я знаю, что хуже на Толстого.
Лев Константинович, но он еще сапоги точал. Хочу вам напомнить, и прекрасные сапоги.
Я тоже много чего умею.
Да, например?
Да, чего и пахать умею, чего хотите. Подумайте, за плугом Лев Николаевич ходил. Ну, и я могу...
То есть в тяжелый год не пропадем?
Не, я?
Да.
Не.
Лев Константинович, в вашей биографии два театра. Театр Ленинского комсомола и театр на Малой Бронной.
Нет, в основном, конечно, один. Это Малая Бронная, конечно, это мой родной театр.
Поработав с разными режиссерами, и с очень крупными, масштабными, и с, ну, мягко говоря, нормальными режиссерами, вот все-таки в этом дуэте режиссер и актер есть элемент дрессуры?
Есть режиссер, который говорят, или так, как я, или никак. И натаскивают. Но это все-таки не класс режиссуры. Это, как сказать, дилетантство. Натаскивать это нет. Это надо быть со товарищами, со создателями, со авторами. А иначе, не знаю. Ну, можно подчиниться так воле. Ну и что? Ну, не ради же этого делается спектакль, чтобы железно выполнять волю режиссера, даже если он не прав.
Чир! Мое почтение! А не признал!
Да воскреснет Бог! Раб удавленный Федор! А я по тебе сороковую справил. Да примет тебя Господи в селении.
А он не принял! Как, говорит, смел на глаза мне являться? Чир был Господь прислал! Он ведь невежа. А ну, пошли его ко мне, я ему в два счета разобъясню. Я говорю, есть товарищ Бог. Так вот и я обратно за тобой.
Так, Федя, за душой ангелы посылаются.
Да я Богу тоже говорил. Нет, говори, матрос вернее.
Нету Бога, Федя, нету, товарищ.
Зачем же ты посылал меня к нему?
Ну, для приятности, Федя, отпустите. Отпустите, товарищи. Но нету Бога.
Ты с молитвой.
Нет, вы знаете, я всегда был тактичен. Я никогда с кем бы ни репетил, даже с самым молодым. Мы привыкли с Эфросом работать совершенно откровенно. У него особая была метода. Он, вот разбираем сцену, он говорит, ну, Марин, как вы считаете, вот о чем сцена и вот как? Вы говорите, он говорит, хорошо, Лёва, а теперь ты. И вот мы все говорим, это он всех выслушивал, потом говорит, ну да. Вообще, вот вы во многом правы. Но вот знаете, вот а мне кажется, и предлагал такой вариант, что мы все оказывались такими дураками.
То есть домашняя заготовка?
Ну, да. Потому что он о нас проверял правильность разбора. Потому что мы, актеры, как правило, не готовимся. Мы приходим в рот, смотрим режиссеру, а режиссер, спектакль вообще-то задумывает режиссер, он его автор, он эту конструкцию создает. И он наполняет эту конструкцию нами, актерами, живыми.
Но Эфрос, конечно, поработав с таким режиссером, наверное, очень сложно работать с другими.
Сложно.
Вот скажите, он позволял себе то, что позволяют очень многие режиссеры, например, кричать на
Нет,
артиста?
Никогда в жизни.
Не повышал голоса?
Никогда. Он иногда тихо говорил кому-то, Паша, от тебя пахнет ВТО. Но это значит ресторан,
да?
Да. Значит, человек не в форме. И вот, или иногда говорил там, одному актеру сказал, там, вы сегодня не в форме. Но это скажет так, что тот потом бегает за ним, ищет, и будет два часа перед ним извиняться. А вот, повышать голос никогда не повышал.
Лев Константинович, ну вот я, например, обожаю ваши байки, потому что мне кажется, что среди актерской братьи никто их так не умеет рассказывать и даже сочинять. Мне иногда кажется, что вы даже как бы докручиваете ситуацию до конца. Особенно, помните, вы мне рассказывали, у вас есть такой новогодний цикл. Это когда актеры подрабатывали
на елках.
На елках, да. И вы в том числе, ну, потому что на маленькую зарплату было очень сложно прожить.
Волка кормит ноги, актеры елки.
Вот к вопросу о ногах. Вера, правда ли, что вы... Вот мне кажется, все-таки это легенда.
Чего?
Что в петушиных ногах вы бежали мимо мавзолея Ленина.
Это не я бежал.
А кто?
Это был артист Молодцов. А он играл петуха и опаздывал в Кремль на елку. А у него были вот до сих пор такой трико с нашитыми этими петушиными красными этими штуками и такими шпорами. И он понимал, что он уже опаздывает, он выскочил, надел галоши, вот эта боярская шуба, вот эта вот шапка, и он понесся пешком на Красную площадь, вот как в ластах, подпрыгивая вот так.
По снегу, но да?
Это значит, если он опоздал бы, елка сорвана, его просто отобрали бы пропуск в Кремль, и он не работает. И когда он бежал мимо мавзолея, на самом деле, Марин, это не моя фантазия, выбежали люди, завалили его, вот так завернули, его так внесли в Спасскую башню. Вот это рядом такое, там есть крылечко охраны, откуда выходили, вот пост номер один. Вот. И я его выручал. Был тогда генерал Веденин, был комендантом Кремля. И он говорит, это шпион. Я прихожу, говорю, генерал, какой шпион? Это вы видите, вот петушиные ноги. Это значит, наоборот, он бросается всем в глаза. Шпион разве... Он переходит границу, может быть, на копытах, а по Красной площади в петушиных ногах, ну что, генерал? Была пауза, он сказал мне, ну, может быть, ты прав, но бежать мимо усыпальницы вождя мирового пролетариата в петушиных ногах, это хуже, чем шпион Дуров. Вот при этих словах я тоже заплакал, он сказал, ладно, все, я его прощаю, вот верните ему пропуск, пусть играет, но чтобы больше петушиных ногах не бегать. Это на самом деле все было.
Это с Молодцовым, а с вами?
А со мной что было там? Я уже с ним... А, меня сняли с роли. Единственный раз в жизни. И вот меня не сняли ни разу, правда, я сейчас вспомнил.
Серьезно?
Ни с одной роли не сняли, ни разу.
Так зубами держались?
Нет, никогда не держался. Нет. А больше никто не мог, как я. Нет, а сняли меня с роли лисы. Но я хотел казаться женственным, ну, как лиса, да? Поэтому я там делал всякие телодвижения. И Шульга была директор колонного зала. Она сказала, что это за проститутка там у вас? Срочно! Это Дуров, уберите! Это что, дети видят? Такую разбросанную сексуальную лису меня сняли с роли. Да.
Да, жалко. Я была потрясена вот этой историей, которая случилась в колонном зале Дома Союзов, когда тоже история страшная советского
про
времени.
Крокодильчика.
Про крокодильчика.
Это ужас. Дети выходили и там читали, почти все одно и то же. Ленин с курчавой головой катился там в санках с горки ледяной. Ну, известные стихи. И вот это не важно, что каждый ребенок одно и то же читал, но важно, что они параллельно читали. Им какого-то там медведика или зайчика там давали, все такое. И вот мальчик сидит в первом ряду, как, значит, так сидит и говорит, я хочу. И он так упорно это произносит, маленький мальчик, ну, уже не выдержать нельзя. Я и в этом медведя играл, на заднем плане стоял. Ну, и говорят там, мальчик, ты хочешь, иди. Он выходит. Такой подходит к микрофону. Ты про Ленина? Он говорит, да, про Ленина. Ну, читай. Он прочел. По улице шел зеленый крокодильчик и вдруг обосрался. В колонном зале зазвенели люстры. Это что-то воцарилось, что-то невероятное. И Бусаку что-то сунули, говорит, иди. Но там было дальше страшно. Мальчик сел рядом с дядей, видно, с папой. А папа отрекся от ребенка. Папа сделал вид, что вот эта гадина, которую сейчас вот натворил, это ко мне никакого отношения нет. Он так сидел и делал вид, что мы это не... И мальчик тоже понял, что он что-то совершил. Он так зажался. Ну, там была перемена, торосы меняли, полная темнота. Зажигать свет, и мне Фомин такой артист, который тоже со мной... Лёва, посмотри, два пустых места. Они в темноте смылись.
Или их вывели.
Смылись, и там вывести не могли.
Вообще жуткая история нравов. Того времени.
Ну, они уже ребенок тачку возит, а папа роет рудники. Что-то это финал такой же.
А вообще вот чувство юмора актера спасает?
Думаю, что да, во многом.
Вот вас лично?
Ну, во многом спасает. Я вообще ко многому иронично отношусь, и в первую очередь к себе. Если не относиться так, Марин, пропадешь. Да вообще, она жизнь, ведь она везде. Она вот, с одной стороны, трагедию переворачиваешь, а уже фарс. Вот как это? Мгновенно ведь получается. В одну секунду любая трагедия превращается. Или наоборот, фарс превращается в трагедию. Но было много моментов. Вот трагически я однажды улетел, наверное, на воздушном шаре с ребенком. И не знал, что делать вообще.
Со своим ребенком?
Нет.
Фильм, да?
Да, был год хорошего ребенка, такая картина. Гангстеров играли Фарада, я, Талызина, и мы должны были украсть принца, который приезжает в Советский Союз. А по ошибке воруем нашего пионера.
Так.
Вот. И вот я хватал этого пионера, будто бы принца, и сажал его в корзину аэростатную, и должен был с ним улететь. А все держали фал, вся группа. Что я должен был только пшик, начать подниматься, они сдержали, говорит, опять дубль второй. Это к моменту посадки. Я мальчика бросил туда, в корзину. Пшик, а он не поднимается. Я пшик, а он не поднимается. Я вторую горелку как дал, и он как пошел у меня вверх. Я кричу, бросайте фал. Потому что я помню в хронике однажды в старый дореволюционный, когда улетает... такой же аэростат, и как люди обрываются, которые держали, с невероятной высоты падают на землю. У меня просто мгновенная эта реакция. Я говорю, бросайте фал. Они все бросили. Последний, по-моему, фотограф метров с пяти свалился, голеностоп вывихнул. А все, не, больше ничего. И мы улетели, мы с ним летим. А я не знаю, что с ним делать. Как он управляется, я не знаю. Мы летим, а мальчишка вот такой вот. Я говорю, ты не боишься? Он говорит, нет, дядя Лёва, с вами ничего не боюсь. Вот мы летим. И то я начинаю понимать. Он охлаждается и начинает садиться. Но я вижу, что мы садимся на высоковольтной передаче. А и вспомню, что я говорил, самое опасное – это высоковольтка. Я думаю, что делать? Я думаю, ну да, я пшик-пшик, мы опять перепрыгнули, опять летим над деревней. А я в такой черной шляпе, там говорит, эй, ты дурак в черной шляпе, садись к нам. Я им тоже кое-что там скажу, а вижу прям в какую-то избу влетаю. Опять пшик-пшик. И потом смотрю, аэропорт, взлетают самолеты. Думаю, вот это все. Но я-то дурак. А за что ребенок, а самолет, который врежется в меня? И вот, клянусь, увидел пятачок, силой воли, говорю, сядь туда. Просто сейчас не могу эти слов говорить, потому что у вас записи, эфир. Что я говорил этому шару, и он сел. То крикнул мальчику, распнись, там такие петли. Мальчик был смышленый, схватился, мы так жестко приземлились. Но приземлились, шар наклонился, местные жители подъехали. Я говорю, ложитесь, не угасите. Потом приехали через час эти командор, кто по-настоящему летает. Вот, и сказали, Дуров, завтра ящик шампанского и к корзине. Вот, и вручили мне диплом. Я брат ветра. У меня есть...
Кто?
Брат ветра.
С ума
сойти. У меня и диплом на английском языке. Красивый написано. За самостоятельный полет в течение стольких-то минут и за самостоятельную посадку я, значит, теперь объявлен братом ветра. Со мной много таких историй было. Особенно на автомобиле. Ты-то водишь машину. Ну, ты замечательный. А я-то водил рискованно. Это сейчас я не вожу вообще уже. А я же водил. Со мной второй раз никто не ездил.
Вы такой отчаянный водитель, да?
Ага, плохой. Да, рискованный.
То есть с вами лучше на дороге не...
Ширвин однажды. Саша спокойный.
Да.
Куда-то мы с ним приехали. Он сказал, так вылез. Сказал, так, дед, чтобы я когда-нибудь сейчас с тобой сел, никогда в жизни провалистый пропад.
Один маленький блиц.
Да.
Жизнь или кошелек?
Жизнь.
Средняя полоса России или Галапагосские острова для отдыха?
Полоса России.
То есть Галапагосские острова?
Не, нафиг они не нужны. Еще там и с черепахами.
Знание – это сила?
Да.
А книга – источник знаний?
Да.
А чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей?
Бред.
Вернемся к Эфросу. Очень интересная фигура. Когда в его жизни, и на самом деле, произошла вот эта, с моей точки зрения, трагическая история в театре на Таганке, куда он пришел и где его трупа не приняла. И происходили действительно убийственные вещи, которые потом практически привели к убийству или самоубийству. Обращался ли он к вам и... в театр прежний свой?
Нет, он, просто у него было последнее его интервью, я его хорошо помню, потому что тогда вокруг этого много легенд ходили, что мы отвернулись от учителя там, и так далее. Все это бред, совсем все это не так. Я правду знаю, я ее не скажу. Я думаю, что это была его трагическая ошибка, это переход на Таганку, со всех сторон трагическая. Ему не нужно было этого делать. Вот, и к этому переходу многие по-разному отнеслись. Одни, так сказать, вот он, его малый Бронный вынудил уйти, а с другой стороны, мол, куда же ты пришел, это театр любимого. И вот эта вот заваруха вокруг, что она повлияла. Ну, когда произносится слово там «убили» и «убийца», ну, я скукоживаюсь. Ну, это же все равно, это жизнь. Ну, это театральное столкновение. Это очень трудная, Марина, тема. Вот так же, как... Вот сейчас скажу, и вы скажете, дура, ты что, скажешь, с ума сошел? Вот сейчас я вот...
Скажите.
Скажу. Что было делать Дантесу? Дантес – офицер. Пушкин посылает ему вызов. Не принять вызова, это значит, вообще ты никто. В те времена, правда?
Ну, возможно.
Нет, это никто. Даже если секундант отказывается быть секундантом, все, он вылетает из общества. Он имеет право отказаться. Потом их все-таки примеряют. И Пушкин второй раз присылает ему вызов. У Пушкина было безвыходное положение, его загнали в угол. Они его загнали, и он из этого угла вырваться не мог. Но и Дантес не мог, и он знал, что Пушкин хорошо стреляет. Вот меня оскорбил Высоцкий. Дуров, ты такой, сякой, и все несправедливо. Я говорю, Володя, к барьеру. Вот мы встаем, я знаю, что Володя прекрасно стреляет. А он меня оскорбил. Вот мы встаем, что мне делать? Я попадаю первый, и говорят, Дуров убил великого поэта, великого барда и так далее. А что мне оставалось сделать? Я защищаю свою честь. Он защищает свою честь. Ведь дуэль вообще это страшное дело, но это ведь замечательное. Я посылал одному, пардон, критику, вызов на дуэль.
Не пришел?
Не пришел, мерзавец.
А на чем предлагали стреляться?
На чем я сказал, не стреляться, я сказал, любое оружие, меча от кирпича, качаю огнестрельно, я говорю, обеспечу. А дуэль была великая штука, но она в то же время была жесточайшая, страшная штука. Вот так и случилось, это проклятая черная речка. Пушкин был загнан в угол, а Дантес, и он же влепил в Дантес это. И когда Дантес, то есть Пушкин упал, крикнул же к барьеру, поднял пистолет и влепил в пуговицу, а если не в пуговицу, значит, он убил бы Дантеса. Сложно, жутко. История чудовищная. Но, а потом с Дантесом никто не здоровался на парижских бульварах. Вы знаете, проходили мимо, и никто с ним...
Да.
Он кланялся, а с ним никто.
Да, но
Это правильно.
Пушкин был один на один с Дантесом, а Эфрос был один против огромной группы людей, которые резали дубленку ему.
Да я думаю, что...
И оставляли оскорбительные записки.
Я что-то не верю в это, Марина. Я не верю. Я всегда боюсь, когда говорят, вот там резали дубленку. Ну, что артисты резали дубленку? Ну, может, какие-нибудь фанаты там, я не знаю. Потому что не так, что они жестко приняли. Знаю, что они жестко приняли. Ну, у них тоже какие-то свои были на это основания. Они так были влюблены в Петровича, что им казалось, что кроме Юрия Петровича никто не имеет права переступить порог. Mm-hmm. Ну, это их право. Хотя это... А потом уже все наладилось, и там уже и масса у него было любимых его актеров, и с ними работал прекрасно. Так что это очень все сложно. Я даже говорю, это такие темы, которые...
Лучше не трогать.
Нет, не трогать, но когда вот убили, затравили, что-то в этом всегда для меня, что-то у меня тут скукоживается. Я человек чести, поэтому думаю, что-то, ну, как-то не так, все-таки как-то не так.
Но мне кажется, вы очень счастливый человек, потому что Эфрос, действительно великий режиссер русского человеческого театра, подарил вам несколько таких прекрасных ролей, например, Ягу.
Да он мне вообще подарил мне профессию, чего там.
Ой, мэтр, в кармане ваших штанов мною обнаружены две монеты незначительного достоинства. Как прикажете с ними поступить?
Сдай их в музей, мошенник.
Хорошо. Я сдам. Пойду снимать нагар со свечей.
Только, пожалуйста, не пяль глаза на короля. Это неприлично.
Мэтр, я воспитанный человек, потому что француз по происхождению.
Да, ты француз по происхождению и болван по профессии.
А вы, мэтр, по профессии великий артист и грубиян по характеру.
Если вспомнить Ягу, какая интересная трактовка.
Вообще-то я, знаете, не очень любил Ягу. Ага, не знаю почему, хотя мне дифирамбы пели. Я играл спортивно. Я играл так, сейчас скажу. Вот это комплекс Яга. Почему он ненавидит Отелло? За что? За все. Ты черный генерал, а я белый поручик. У тебя жена Дездемона, а у меня жена вот такая. Ты командуешь, а я не командую. Это комплекс неполноценности. Это компенсация мщением. А когда отомстил, оказался совсем на дне. Вообще, когда он задушил Дездемону и сам себя по горлу, и Ягу понимает, что он вообще кусок дерьма. Вот, это комплекс. Но вот мне кажется, что я играл спортивно, а там надо было какую-то большую идеологическую какую-то подоплеку туда. Вот, а у меня там немножко ее не хватило. Я даже сам не могу сейчас сформулировать. Мне кажется, что я играл немножко. Я даже не задумывался. Я ходил походкой особой. Я помню, какой я ходил походкой. Такой я протягивал даже как-то ногу. Подтянутый ходил. Потом я вот эти делал на лестнице флажок.
Да.
Кто вообще, почти никто не мог сделать этого. Выбрасывал тело вот так. И начал монолог в горизонтальном положении. Говорил. Потом, когда лез наверх, финал, когда как тряпка обрывался, когда я подыхал там наверху, полз, как, мне казалось, что я вот лезу к небу. Угу. Мы так и с Анатолием Васильевичем, ну, это я сейчас не помню, кто уже предложил, ну, наверное, конечно, он, что вот я лез наверх, оно как тряпка обрывался, на одной руке вот висел. Финал у меня был такой. Вот, ну, как бы возмездие свершено. Вот. Ну, мне кажется, я немножко играл спортивно. А можно было поменьше спортивности. И как же еще? А, это «Тайная Эдвина Друда». Это я там все штампы собрал. Там я с одним глазом заикаюсь, пускаю слюну, хромаю и сплю на могильной плите. Ночую.
Скажите, ну а есть что-нибудь новенькое в ваших соборных подземельях?
Новенькое?
Да.
Вы, наверное, хотели сказать старенькое. Не то место, чтобы быть чему-нибудь новенькому, сэр.
Нет, я хотел сказать, может быть, есть какая-нибудь новенькая находка.
А, да, есть. Вон там, между 6-й и 7-й колонной, я недавно обнаружил старикана. Знаете, из тех самых важных. С митрой и завитком на посохе.
Любопытно. Я когда-нибудь хотел попросить вас, чтобы вы меня взяли к себе в бесплатные помощники, чтобы я мог посмотреть один из уголков вашего подземелья, где вы проводите свои дни.
С удовольствием, сэр.
Да?
Только захватите с собой что-нибудь согревающее.
Хотелось бы вспомнить телевизионный спектакль «Кузен Понс».
А «Кузен Понс» — это замечательно. Это, по-моему, это Диккенс, да? «Кузен Понс». Да? Да, точно. Это там Герт. Это какая-то добрая, очень замечательная вещь, я помню.
Как благородна и возвышена твоя душа. Отплатить добром за зло.
Пусть они по гроб жизни будут обязаны своему
блюдолизу.
Ну вот обратите внимание, в ваших, в большинстве, мне кажется, даже практически во всех сценических и киноролях, мужчины все очень, и герои ваши брутальные, это, например, капитан де Тревиль в «Трех мушкетерах». Ну что вы, посмотрите, вы не играете слабаков, а Каки Акакичи, это не вы? А капитан де Тревиль — это вы, и несмотря на то, что ты читаешь Дюма, и он предстает одним, но я верю, конечно, что он именно такой.
Все, господа, я принимаю решение. Сегодня же я иду в Лувр и подаю в отставку. Если у меня ее не принимают, я делаюсь аббатом. Какие молодцы! 6 королевских мушкетеров позволяют себя арестовать 6 гвардейцам кардинала. Нет, господа, я меняю решение, я обращаюсь к королю с просьбой назначить меня лейтенантом гвардейцев кардинала. Гвардейцы — это же прекрасные ребята, прекрасные, смелые, отважные, настоящие мужчины. А трусить, убегать — это могут только королевские мушкетеры.
Вы любите своего де Тревиля?
Ну, знаете, конечно, симпатично, тем более в такой компании, и Боярский, и Смирницкий, и Веня Смехов, Старыгин, такая банда, и Баллон, такая компания замечательная. И, ну, потом картина, она хорошая, их версий ведь много очень, а они все хуже этой. И французской хуже, и американской хуже этой. Вот. И вы знаете, она ведь тоже родилась как-то странно. Это я посмотрел эскизы художников, там были, но у них были жесткие. Ведь это эпоха-то очень жесткая. Ведь мушкетеры — это ланскнехты, это же убийцы, в общем, наемные-то, так если говорить. И там были вот так, такой портрет Боярского, его портрет, такая гарда вот перед лицом, уменьшенные глаза вот такие сумасшедшие, а на заднем плане архитектура. И в подворотне стоят и блюют мушкетеры, сняв шляпы. Она была такая эпоха. Все же помои, нечистоты выливались на мостовые. И была вшивая эпоха-то.
Да.
Вшивые все
под
были.
Под пудренными париками, да. Брошки.
А как же, и чесалки у женщин были, да. И голову чесали. Так что, вот. И вот у них были жесткие. Я думаю, ой, как интересно, неужели такая жесткая картина будет? Ох, вот неужели так все будет? Вот так вот. И видно, юный Хилькевич, у него что-то не сошлось с эскизами. И он все равно сделал свою версию. Я думаю, что она правильная.
Да, романтичная.
Она романтичная. А жесткость, она бы лишила бы романтики, эту картину.
Что это? Что это?
Да, да.
Что вы хотите от меня? Что вы меня отстаньте?
Что такое? Что такое? В чем дело?
Я Д'Артаньян из Биарна! Не подходите! Я буду защищаться! Черт побери, что это? Отпустите сейчас!
Война!
Я!
Боже мой! Одно лицо.
Простите.
Я знал и очень любил вашего отца, мальчик. Надеюсь, рекомендательное письмо при вас?
Лев Константинович, а вот вы мне сказали, что вы очень любите петь, и вас фактически по голосу на расстоянии узнают. Но мне кажется, в кино и в театре вы не смогли реализоваться в этом качестве.
Да я дофига напел,
Марина. Да что вы?
Да я сейчас скажу вам. В «Мушкетерах» пел, не бойся, я с тобой пел, детство Никиты пел, «Зачем человеку крылья» пел, да сейчас как начну называть, я везде хорошо пел. У меня нет голоса, слух, наверное, средний, и голос сипатый и противный, но своеобразный. Поэтому нет, вот где пел, там пел ничего.
Если сам вам шпаги дал, как могу остановить я влетающий металл? Кровопролитие, 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 кровопролитие.
Сейчас же песен нет. Сейчас что-то другое, что я не как старый Ленинград говорю, но ведь ни смысла, ни музыки, ни децибелами по ушам. И спроси, вот вы все толпа, стадион, а о чем была песня? А песня все-таки о чем? А это выпускание пара. И собирается выпустить пар, а не услышать. Там, ну что может быть красивее «Темная ночь», правда? Или «Соловьи, соловьи». Или там на солнечной поляночке. Там, ну, масса и все эти, и военного времени. Которые значили, не могу от любви, давай кончать. Простите, вы там, я не испорчу всех, но это, ну, и такие возникают. Ну, сейчас вообще много замечательных песен. Хотя и наши были песни иногда, я иногда разоблачаю песни, у меня такое есть. С Володей Кочаном такой есть номер, мы разоблачаем песни. Например, она замечательный матрос, партизан Железняк, но он шел на Одессу, а вышел к Херсону. В каком же состоянии он был?
Да. Ну, вы циничные.
И 10 осталось гранат, а где остальные? А? Вот куда они пошли, гранаты. А потом говорит, штыком и гранатой, уже одной гранатой пробились ребята, остался в степи Железняк.
Ну, это я так. Ну, вот видите, а вы сказать, говорите, любовь качает теплоход.
Да, но это я слегка качу. Когда мы будем петь и смеяться, как дети среди упорной борьбы и труда, вы вкалываете, а я буду посредине, а я буду среди упорной борьбы и труда, и смеяться, как дети. Да, таких поэтических несуразностей много. Но и так, это же песенная поэзия, все равно красивая.
Лев Константинович, но такой серьезный вопрос.
Да.
Правда ли, что человек, переживший клиническую смерть, начинает жить по-другому?
Вы знаете, я думаю, что нет. Я и клиническую смерть не пережил, но я знаю, как это... Ну, я уходил туда, и... Я однажды ушел. Это странное сочетание, то есть странное явление. И ты даже не знаешь, как это, что это такое. Вы, вот вы все оказываетесь для меня в другом измерении. Вы для меня полное равнодушие. Полное. Вот вы кто-то. Вы тени. Вы не живые люди. Я улетаю куда-то, вот, и потом я там свет в конце тоннеля, я не знаю, кто там его видел. Это такая есть, знаете, вульгарная шутка. Думаю, что свет в конце тоннеля – это встречный паровоз оказался. Вот. Ну вот что, вы все улетаете, а я остаюсь где-то здесь. Я вот я, а вы такие какие-то странные размытые тени. Я к вам совершенно равнодушен. Вот это вот меня убило. Ко мне пришел Ваня, внук, я человек сентиментальный. Он дедак, я говорю, а потом мне Катя сказала, а я сказал, здравствуй, Ваня, совершенно вот как чужому человеку. Хотя это даже не могло быть. Вот этот мир реальный, живой, он становится чужим тебе. А ты куда-то, это никакого страха нет. Там просто уплываешь.
Но все. Когда все-таки вы вернулись и остались, вы стали, Лев Дуров, жить по-другому?
Сейчас скажу. Когда после этого все ко мне пришли родственники, в моей палате стоял дикий хохот. И врачи не понимали, что происходит. А я только что вышел из этого состояния. Оказывается, они приперлись все ко мне и принесли мою, как это называется, ну, в общем, это рентгенский снимок моей башки. И там черепушка и такие вылупленные глаза. И Катя сказал, нарежу, деду, с автографом будет мне продавать. Я стал дико ходать. Вот все, вот эти кончилось, и все стали опять вы рядом, опять все близкими. Надо к этому отнестись с юмором. Даже к смерти надо отнестись с юмором. Тобой все в порядке. И это не страшно, на самом деле. Тем более, что мы же все знаем, что никто же из этой жизни еще живым не умудрился выскочить.
Но вы чего-то боитесь?
Нет.
Вообще ничего?
Ой, болезни. Вот только не дай бог, чтобы быть обузой для всех. Вот это для себя это самое страшное, что может быть. Вот это вот. Хочу, чтобы как конь в борозду. Бок, и все. И шлеп, и чтобы вот это сразу. Вот это было. Ну, это Бог дарует не всем такой выход из этого дела. Угу. Однажды я был на такой замечательной конференции, и вот один ученый сказал, что он может рассчитать месяц смерти каждого человека.
Вот.
По его данным.
Ага.
Да. И говорит, я по энциклопедии, он это первым начали японцы считать. Они вешали водителям, у тебя сегодня трудный день. И у них снизились аварии, там чуть ли не до 80%. Они каждому водителю в таксопарках совали под... У тебя сегодня трудный день. Он рассчитывали трудный день. И говорит, я не поверил. Вот этот ученый наш говорит. А я потом по энциклопедии рассчитал. Я отгадал даже дни смерти каждого человека. Я могу это рассчитать. Но я как ученый должен это в первую очередь делать на себе. А я этого не сделаю. Я не хочу знать, когда я умру. Вот он прав. А зачем? Она придет, барышня.
Барышня?
Ну да, в белом. И с косичкой, и с косой. Да что? Как Виктор Петрович однажды у него такая была, ну это Астафьев, была у него тут женщина совсем старенькая под Москвой, я его однажды к ней привез, его туда, а она фактически второй матерью его была. И вот у них замечательный был там разговор, ну они как разговаривают, это потрясающе, как она его там упрекала за эти его рассказы, зачем ты там свист, зачем ты на съездах выступаешь, черт тебя дергает, Витька, разве так можно? Ну, изумительно, то есть стоит Астафьев, а бабушка ему выговаривает за то, что он связывается и выступает на съездах, и кого-то там ругает, тебя же убьют. И потом она говорит, ну вот я повидал с тобой, все, можно умирать. И вот он совершенно спокойно говорит, а что ты торопишь-то? Она ходит вот здесь по поселку. Да придет она, что ты тоже. Вот они так вот разговаривают, замечательные люди. Говорит, она придет, что ты, не торопи. Вот она говорит, ну поскорее, говорит, я тебе говорю, не торопи. Придет. Через 3 дня пришла.
Последний Блицлев, Константинович?
Да.
Кто написал полонез Огинского?
Половинский.
С чего начинается «Родина»?
По-моему, никто еще это не может. Никто еще, по-моему, не выяснил до сих пор. Да, ну явно не с того же, о чем вы думаете.
Но бриллианты все-таки лучшие друзья девушек.
Да вы знаете, у меня в семье никто ничего не носит. Ни одного кольца ни на ком не увидите, ни одной цацки. Не потому, что дедушка такой жмот и ни разу не купил никому колечко. Они просто не носят. И поэтому я ценность этому не знаю. И для меня вот камушки любые, они для меня, что булыжник, что бриллиант, для меня совершенно... Вот мне сейчас наградили вот таким орденом, называется «Милосердие». И говорят, Дудов, это он с бриллиантами. А мне, я смотрю, ну и что, какие-то блестящие камушки, какая разница? Только сказал внукам, говорю, вот дедушка загнется, наковыряйте, продайте, еще проделите. Немножко без дедушки.
Насчет загнемся, после нашего разговора я совершенно не верю, Лев Константинович.
Ну, хорошо. Я тоже не верю.
Вы счастливый человек.
Нет, это мы так же все думаем. Это вообще замечательное качество человека. Мы думаем, что мы вечно, это правильно. Думаю, я умру. Это кто-то там, кто-то где-то умирает. А что, я вот сейчас Дуров, сейчас выйду и умру. Ай-яй-яй-яй, прям вот вам.
Не дождетесь?
Да.
Тоня, а мороженое хочешь?
Есть, в такую погоду мороженого нельзя.
А, конечно.
А к тому же я вовсе не Тоня. А как по-правильному, ни за что не отгадай.
А вот и отгадаю.
Как?
Сейчас. Ну-ка. А вот и отгадал. Тебя зовут Джульетта.
Как вы отгадали?
По носу отгадал.
Очень благодарен Первому каналу, потому что вот они и к юбилею к моему сняли картину и ее показали, и вообще они отнеслись ко мне очень внимательно, с любовью. Я вам благодарен.
Лев Константинович, спасибо вам большое, спасибо, что пришли в гости.
Спасибо.
Были откровенны и подарили просто минуты счастья и
хорошо.
Наслаждения. Спасибо большое.
Как говорил Дубровский, крестьяне, помните, если понадоблюсь в Кистеневской роще, меня ищите. Его так до сих пор ищите. Понадоблюсь в Кистеневской роще, меня ищите. Спасибо всем, спасибо.